Здравствуйте, мы читаем из книги «Зор народу», глава отца, вторая часть, страница 152. Подзаголовок называется «Илей воскурение». Вопросы можно задавать посредством нашего сайта kap.tv. Книгу можно скачать тоже с этого сайта. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Пункт 152, глава отца, подзаголовок «Илей воскурение».
Когда мы сейчас с вами говорили о второй природе, о том, что нам нужно получить такую природу, и точно так же, как у нас сейчас есть определенное ощущение действительности, я чувствую, что сейчас есть я и нечто меня окружающее. И я могу разделить это на неживое, растительное, животное и людей. Могу делить это на какие-то слои своего восприятия, обоняния, осязания, зрение, слух или направление во времени, в пространстве, в движении. И вообще свое восприятие могу поделить на абсолютно разные категории, которые помогают мне эту действительность приводить в порядок и ориентироваться в ней. И все это приходит потому, что так я устроен. Говорят, что сейчас то, что ты ощущаешь себя и мир, это называется, и то, что называется этим миром, это одна часть того состояния, в котором ты можешь быть. Состояние в себе. И состояние это очень ограничено. В чем оно ограничено? Оно ограничено в твоем восприятии. Сколько ты можешь постичь в своих желаниях? Если бы твои желания все были маленькими-маленькими, но наполненными, ты бы был удовлетворен. Но они не таковы. И если бы ты все жил и жил, и не боялся бы того, что когда-то умрешь, тоже все было бы нормально. Но тебе специально дали различные потребности. Ты постоянно находишься, и твои потребности, то, чего тебе не хватает, постоянно растет, и ты не знаешь, что с этим делать. И ты из той действительности, в которой ты находишься, ты на самом деле в ней страдаешь. То есть есть я, есть действительность, и от всего этого я страдаю. В эту точку страдания, к этой точке страдания присоединяется еще одна точка, которая мне говорит, но есть нечто, где больше, где есть больше. И когда человек ищет, что больше, есть что-то большее, и он, конечно, проходит через многие, через путаницу, но в конечном счете приходит к науке Каббала, и она является тем самым средством привести его к иной реальности. Как Каббала говорит о той самой иной реальности, только, конечно, то, что он слышит или читает, он не понимает, о чем идет речь, потому что там это определяется не слухом, обонянием, осязанием, зрением, не пространством, движением и временем, не на уровне растительного, животного или говорящего. Все, что он знает об этой действительности, там не существует. Там существуют абсолютно иные категории. Что это такое, он не знает. И у него нет тех келим, как в этом мире, в которых он может все это воспринимать. А что у него есть? У него есть определенный мост, нечто связующее его с иной, следующей действительностью. И в этой следующей действительности он уже раскроет. Недостает ему этих келим, ощущения, разума. Чего-то не хватает. Не знаю, что делать. И говорят, если ты будешь читать в единстве с такими же людьми, как ты, чтобы увеличить твое стремление к той самой иной действительности, если ты будешь вместе с остальными читать нечто, говорящее о той самой действительности, ты своим стремлением, усиленным общим групповым чтением, насколько ты вместе с ними хочешь прийти туда, ты этим желанием как будто бы уже привлекаешь оттуда или, наоборот, притягиваешь себя туда, и постепенно ты таки начинаешь приближаться к этому. Ты этим стремлением начинаешь из той точки, которая в тебе, создавать, строить в том, что тебе светит, строить новый келим для новой действительности. Ты начинаешь немного больше понимать, немного больше чувствовать, немного иначе, чем раньше. Может быть, даже наоборот, относительно того, что у тебя было в предыдущей действительности с точки зрения понимания и чувства. И так ты к этому приходишь. Это процесс постепенный, но ты его потихоньку выстраиваешь. С помощью чего? С помощью правильного чтения духовного источника. Так мы приходим к книге Зор и читаем эту книгу именно с этим намерением. Поэтому пусть каждый старается, во-первых, быть в единстве с остальными, чтобы было одно общее желание, а во-вторых, нам нужно захотеть света, возвращающего к источнику, ту силу, которая из нашей точки разовьет новые чувства, ощущения, новые келим, с помощью которых мы, как мы раскрываем этот мир, раскроем духовный, высший мир. Пожалуйста. И не так уж важно, сколько мы понимаем, что мы можем понять. Это действительность, которой у нас нет никакого чувства, которую нам нечем ощутить, нет возможности присоединиться к ней. Читаем. Главное, чтобы я постоянно думал о том, что я хочу раскрыть это в своих келим вместе со всеми. Тогда это работает.
Статья «Елей воскурения», пункт 152. Несмотря на то, что сыновья Аарона погибли в этот час, и не спасло их величие дня, все же это было справедливым во многих отношениях. Этот час не был часом принесения жертвы воскурения, ибо жертва воскурения приносится лишь только утром и вечером. Как сказано, «И будет Аарон воскуривать на нем благовоние каждое утро. После очищения светильников будет совершать воскурение, чтобы елей и благовоние были вместе. Как сказано, и при зажигании Аароном светильников в межвечерие будет совершать воскурение». Пункт 153. «И в это время утром и вечером приносится жертва воскурения, а не в иное время, кроме того времени, когда в мире царит мор, и тогда приносится она также и не в свое время, как это и описывается в отрывке. И сказал Моше Аарону: возьми себе угольницу и положи на нее огонь. А сыновья Аарона не совершили жертвоприношения в тот час, когда елей и воскурение находятся вместе, утром и вечером, что указывает на единство хохмы и бины, ибо елей — это хохма, а воскурение — это бина, и потому умерли». Пункт 154. И еще. «Они поторопили час принесения жертвы воскурения еще при жизни отца, но запрещено приносить жертву воскурения от имени какого-либо при жизни его, и кроме того, они не были женаты и были неисправны. Ибо тот, кто не женат, он неисправен и недостоин того, чтобы через него совершались благословения в мире, ибо благословение не пребывает над ним, и уж тем более не притягивается им для других. И еще, они были пьяны от вина, и поэтому сказано: и вышел огонь от Творца и уничтожил их». Ибо воскурение — это самое заветное из всех жертвоприношений, и оно — радость высших и низших. И сказано: «Елей и воскурение возрадует сердце».
Елей, воскурение — это ор хасадим, отраженный свет, а шемен — это ор хохма, сердце — это желание. Елей возрадует сердце, значит, это ор хохма, облаченный в ор хасадим, и тогда это кли, пригодный для получения. Поэтому это возрадует сердце. И все это воскурение, которое мы читаем в Торе, надбавка к Торет, это надбавка отраженного света. Это не важно, знаем мы это или не знаем. Важно, опять же, то, насколько мы не оставляем намерения. Все идет за намерением. Пожалуйста.
Статья «Два огня», пункт 155. Болезнью проказы наказывается лишь тот, кто был зачат во время истечения, то есть мать забеременела им в дни своей нечистоты. Ибо пять видов крови содержатся в крови нечистоты, через которые передается скверна, и все они виды нечистой крови. Есть пять видов чистой крови. И тот, кто нарушает запрет о них, он словно нарушает 10 речений, являющихся совокупностью всех 613 заповедей. Пункт 156. Клипа, называемая служанка, злое начало, полна пороков. Поэтому каждый человек, в ком есть порок, не должен приближаться. И поэтому коэн, священник, не должен приближаться к тому, в ком есть какой-либо порок из всех имеющихся в мире пороков. Поскольку сказано о мутраните, малхут, «Вся ты прекрасна, подруга моя, и порока нет в тебе». И таким образом не должен приближаться к ней тот, в ком есть порок. И также не должен приближаться к ней чужой, ибо чужой, приблизившийся, умрет. То есть, незаконно рожденный мамзер, от слов «чужой порок», «мумзар», то есть «захар» и «некева» в клипот. Порок, некева, чужой, захар. И поэтому заповедал он: «И к жене в отлучении по нечистоте ее не приближайся». А те, кто приблизились к ней, Надав и Авиу, о них сказано: «И воскурили перед Творцом огонь чуждый, о котором он не заповедовал им. И вышел огонь от Творца и уничтожил их». Пункт 157. Жертвоприношение этих букв, то есть единство букв имени, это «Юд» у мужчины и «Гей» у женщины, и это «Аба Ваима», «Вав» у сына жениха Зеранпина, «Гей» у невесты, «Малхут». И счастлив тот, кто соединяет и приносит в жертву буквы имени «Авая», его и жены его, что соответствует «Юд» «Гей», и сына его, и дочери его, что соответствует «Вав», «Гей», в святости, благословении, чистоте, скромности, стыдливости и во всех хороших свойствах, описанных мудрецами Мишны. Пункт 158. «И разогревается огнями святости мужа и жены, Юд, Гей, и это огонь, поднимающийся, и огонь, опускающийся, ибо огонь Некивы поднимается снизу вверх, а огонь Захара спускается сверху вниз. Это святой огонь от дров жертвоприношения, и это дрова святости, органы святости, и нисходит возвышенный огонь, и это святая святых. И об этих двух огнях сказал пророк: огнями святости возвеличивайте Творца, и это огни Шхины, о которой сказано: ибо Творец твой, он огонь пожирающий. Пункт 159. Это два огня, высший огонь, престол милосердия, и нижний огонь, престол суда, бина — милосердие, а малхут — суд. Малхут — это огонь, поднимающийся снизу вверх. Бина — огонь, опускающийся сверху вниз. Авая — срединный столб, тиферет, содержащийся в обоих. Поэтому высший огонь — это Юд-Хей-Вав, где Юд-Хей — это бина, а Вав — тиферет, содержащийся в ней, а нижний огонь — это нижняя буква Хей, Малхут. Пункт 160. Тиферет, когда она включается в два огня, бину и Малхут, пребывает над ней хохма, состоящая из букв, Коах, сила, ма, мем, гей, ма, мем, гей, ют, кей, вав, гей, в гематрии в числовом значении является 45. Мем, гей, коах, сила его, это наполнение, наполнение авая с наполнением алиф. Ют, вав, далит, гей, алиф, вав, алиф, вав, и гей, алиф. И вместе с четырьмя буквами авая, простыми, без наполнения, это всего 42. Четыре буквы авая без наполнения, 10 букв авая с наполнением, и 28 букв авая с наполнением наполнения. И все эти 42 буквы находятся в человеке и в жене его, и в сыновьях его, и это четыре буквы авая, которые с наполнением и с наполнением наполнения являются 42 буквами. И поэтому не является человек совершенным, пока нет у него сына и дочери. Пункт 161. И тот, у кого нет сына, вав де авая, уходит от него юд де авая, а тот, у кого нет дочери, нижние буквы «гей» да «авая», уходит от него первая «гей» — мать его супруги. Ибо эти буквы не могут находиться друг без друга. Поэтому в муже и жене, сыне и дочери, когда они становятся достойными, то пребывает над ними «авая» и называются «сыновьявы Творцу вашему».
Да.
Нас спрашивает ученик из Америки, если я не женат и не изучаю каббалу, так что мне нужно сжечь, что ли?
Во-первых, не переставать заниматься, это точно. Никогда не... Нельзя прекращать, нет ничего худшего. То, что наука каббала не относится ни к каким условиям этого мира, мужчина, женщина, молодой, старый, у души нет возраста, у нее нет национальности, у нее нет ничего. В каждом только, если в нем пробуждается желание исправления, как в Вавилоне у Авраама, как и сейчас мы находимся в том самом Вавилоне, после отрыва от духовного. Точно так же мы все находимся в одном и том же состоянии. Но мы для того, чтобы подняться в духовное, должны быть в этом мире организованы в соответствии с духовными законами. Потому что духовное и материальное, оба этих мира, они находятся параллельно друг другу. Поэтому, насколько человек приводит себя в соответствие в этом мире, этот мир тоже не случайно существует, и не то, чтобы не было важно, важно, как он устроен. Точно так же, как мы говорим, что нам необходимо привести себя в организацию в группе, в распространении, в учебе, в связи между нами, в определенной связи и в занятиях, точно так же наша правильная форма, которая должна привести нас в соответствие с духовным, есть еще одна форма в этом мире, которую мы должны выполнять, которому мы должны соответствовать для того, чтобы соответствовать духовному. И эта форма заключается в том, что человек должен быть женат, он должен иметь семью, он должен работать, и он должен выполнять все необходимости этой жизни, как и все те, кто каббалой не занимаются. Потому что этот мир действует по своим законам, которые мы тоже обязаны выполнять. Каббалисты очень настойчиво этого требовали, настолько, насколько это было возможно. Были периоды, когда этого нельзя было требовать от человека, но и Бааль Сулам, и Рабаш, вот мой учитель, например, он не принимал человека, если тот не был женат и не работал. Как он говорит, ты закончил ешиву? Молодец, теперь иди работай. Он сам работал всю жизнь. С 18 лет он начал работать. Он работал на стройке, арматуру закреплял. Знаешь, в те времена, еще до образования государства Израиль, ты работаешь, тебе есть чего есть, не работаешь, нечего есть. Все было очень просто. Он занимался этой арматурой, потом укладывал дороги, потом он был сапожником, писал мезузы до того момента, когда он действительно... До того момента, как не образовалось государство Израиль, и тогда он... Все эти годы проработал с образованием государства и до смерти Бааль Сулама. Он работал чиновником в налоговом ведомстве. Когда скончался Бааль Сулам, ему уже надо было это оставить и заниматься учениками. Тогда он начал больше писать, тогда он начал готовить для них эти уроки, и так он принимал всех этих учеников. Принял учеников Бааль Сулама и занимался уже этим. Но до того он занимался тяжелым физическим трудом и всегда давал этим пример остальным. Мы не так уж и понимаем, какова связь между человеком женатым и работающим. Какая связь этого и духовного мира? Но мы должны понять, что вся действительность является единой, и что мы не можем убежать от чего-то и чувствовать себя ангелами небесными, когда нам нет дела ни до чего, и мы хотим полностью посвятить себя, всего себя полностью посвятить каббале, подняться в духовное. Это ведь не идет в соответствии с нашим разумом. Все это должно происходить именно в тех формах, которые приняты в нашем мире. В особенности. Этот закон был у них весьма жестким. Я мог бы привести ему в несколько раз, Рабашу, привести ему в несколько раз больше учеников, если бы не это условие, чтобы человек был женатым и работающим. Я давал лекции в Тель-Авиве, там в разных местах. Там были такие хорошие ребята, которые были готовы прийти. Но когда они услышали, что нужно работать, работать, ладно, я так утром встаю и провожу как-то свой день. Мне нужно жениться? Жениться? Это вообще еще треть отпала. Потом, еще погоди, это еще до Маасера. Из чего ты будешь платить Маасер? Ты должен работать, да еще платить Маасер. Такие препятствия на пути. Было очень тяжело. Мы должны понимать, что без этого... Не то чтобы это ему так захотелось. Без этого человек в материальном не соответствует духовному. В трех этих вещах. Потом уже группа и соответствие духовному через систему, и тогда это легче. А иногда человек, как головой в стенку хочет войти в духовное, и не выполняешь что-то из этих материальных вещей, в которых нет ни намерения, ничего, просто делайте все, он как лбом в стенку и не проходит, и все его усилия не дают ничего. Вообще. Ну, что поделаешь. Не нужно быть умниками. Давайте. Что, еще вопросы? Об этом, ну, конечно, у тебя сейчас куча вопросов будет. Давай, давай.
На эту тему женщина тоже должна быть замужем, нет?
Нет, на женщине такая обязанность не лежит. Она не должна. А мужчина обязан. В духовном, например, если мужчина соответствует свойству Зерампина, то как может быть, чтобы Зерампин рос, не будучи соединенным с нуквой, у него нет килим? Вот. И это понятно. А женщина нет. Хисарон женщины, кстати, достаточен.
Есть вопросы о намерении. И Шмуэль из Зихрон Якова спрашивает, как можно соблюдать намерение во время изучения Зора, ведь эта мысль постоянно убегает.
Ого, в этом-то все и дело. Мысль все время убегает, и нужно придерживаться намерения.
Так, удерживать намерение, спрашивает Шлома из Иерусалима. Удерживать намерение — это какой-то вид медитации, там, целенаправленные мысли.
А, еще и йогу. Йогу он забыл. Все вместе.
Так что это удерживать намерение? Что это такое?
Без того, чтобы группа воздействовала на тебя и не проецировала бы на тебя эту мысль, чтобы ты прямо весь вибрировал под воздействием этого, ты ничего не сможешь. Не сможешь удерживаться. И это называется поручительство. Когда мы все обязываемся перед всеми. Ребята, мы думаем только об одном. Как нам быть в намерении связаться между собой с помощью того света, который сейчас к нам приходит. Приходит к нам. Хорошо? Ну, давайте почитаем так.
Статья 162.
С каким намерением ты это прочел?
Вы сказали.
Что ты должен внутри себя сказать? Я всем сейчас должен сказать?
Я должен. Что мне говорить?
Еще раз. Он пример для многих. Я просто видел, что он готовится к чтению текста. Он не просто лентяй. Мы читаем с тем намерением, что мы вместе, каждый беспокоится, заботится обо всех, чтобы ни один не оставлял намерения, и чтобы с помощью единства, намерение того, чтобы с помощью единства мы постигли духовное.
165. Ибо с тобой источник жизни. Ибо с тобой источник жизни, в свете твоем мы видим свет. Ибо с тобой источник жизни — это высшее масло, истекающее, никогда не пересекающееся, что царит в хохме, высшей над всеми. И сказано, ибо с тобой, то есть он пребывает с тобой в любви надо всем, и не расстается с тобой никогда. Источник жизни — это бина, так как хохма и бина слиты друг с другом в зивуге, который не прекращается никогда. И называется бина источником жизни, так как она источник и родник жизни. Это воздействие хохмы, жизнь, дабы извлекать жизнь из хохмы для высшего древа, то есть Зерампина, и зажигать свечи Малхут. И потому это древо, то есть Зерампин, называется древом жизни. Оно посажено и укрепляется корнями в источнике жизни, бине.
Ну что, легче придерживаться желания или нет? Вот так нужно, еще тяжелее. И на этом
перейдем к следующей части нашего урока.